Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
24 декабря 1899 года родился композитор, этнограф, заслуженный деятель искусств Абхазской АССР Константин Владимирович Ковач. О судьбе музыканта, роли и значении его творчества и личности для Абхазии побеседуем с нашим гостем, искусствоведом Эсмой Дженя. Здравствуйте, Эсма.
Здравствуйте,
Рада
Вела.
Вас видеть вновь в нашей студии.
Взаимно.
Итак, 125 лет назад родился Константин Ковач. Как этот человек стал такой знаковой фигурой для Абхазии? Как он вообще сюда попал? И где истоки того интереса к абхазской музыке, который он демонстрировал, да, который он музыку развивал, да, продвигал? Вот как это все сложилось в одном человеке? И как он вот попал к нам?
Это действительно удивительная персона в нашей культуре абхазской, потому что, во-первых, это иностранец, да, то есть приезжий в Абхазию человек, который так глубоко проникся традициями, культурой, нравами, принял это всей душой до такой степени, что вот просто физически ему было необходимо переодеться в национальные одежды. Да, мы знаем, что он носил черкесскую, она ему очень шла.
Кто знает, а кто и нет.
Ну да, то есть знаменитый портрет Константина Ковача, в который он такой вот весь статный, подтянутый, поджарый в кавказской черкесске. И как же он сюда появился? Это вообще очень интересная история, потому что в ней очень много темных пятен до сих пор. Несмотря на то, что мы отмечаем 125 лет этому человеку. А начало века, конечно, как мы все знаем, оно славится вот такими потрясениями, открытиями, какими-то прорывами, революциями, большими перемещениями масс людей, да, эмиграциями. И Сухум, конечно, не исключение. В Сухуме в начале века было очень много таких вот людей, которые заезжали, на время оставались, уезжали. И поэтому мы сейчас вот как бы можем гордиться тем, что здесь бывал, там, не знаю, и Горький, и Мандельштам, и Евреинов, да, там из музыкантов Касторский, очень известный музыкант, дирижер. Здесь какое-то время с момента основания училища даже работал.
Ну да, тогда потоки
почти
людей вот,
да,
шли,
они
как
перемещались, это были
Сухом,
разные,
да,
причины. Для кого-то это по медицинским показаниям, нужно было поменять климат, кому-то просто уйти от каких-то центральных органов, не быть во внимании, да, в центре, оказаться на окраине империи и так далее. Ну, неважно, почему и как, но вот так случилось, что в 1925, наверное, году в Абхазию приехал Константин Ковач. Значит, сам он из Симферополя, и у него нет высшего музыкального образования. Он окончил там музыкальный колледж, техникум музыкальный. Отец его... Вообще очень интересная история, потому что совсем недели, буквально две назад, я вот как раз задалась этими вопросами и стала исследовать и расследовать историю.
И мы тут вовремя тоже.
И вы вовремя, и юбилей его вовремя, и вы вовремя просто вспомнили об этом и обратились ко мне, потому что я стала задаваться вопросом, ну вот такая фигура, которая так много сделала для абхазской культуры, и первые сборники нотные, и основатель музыкального училища, и оркестр его, и духовой оркестр под его руководством, и этнографический сектор в училище тоже, это он. И мы очень мало знаем. То есть как будто бы мы знаем что-то о нем, но это все какие-то такие сведения, очень сухие, официальные. Мы ничего не знаем о семье.
Ну да, кстати, даже вот, как, вот в интернете, да, в таком доступе, скажем так, общем, очень короткая информация.
Очень короткая,
да,
сухая, и она как будто не о человеке, а о каком-то памятнике, да, то есть вот приехал такой венгр, красивый, влюбился, и потом пропал куда-то. Но он же был человеком, и вот мне было интересно узнать, остался ли кто-то, где потомки и так далее. И вот благодаря своей подруге, проживающей в Украине, Фатима Чергинди, ну, я дала ей какие-то там намётки, и она мне нашла контакты внука Константина Владимировича. И, значит, вот как раз из уст внука у меня появилась некоторая информация.
Сейчас он где находится?
Он живет, если не ошибаюсь, в Харькове. Угу. Вот. И живет с супругой, с двумя сыновьями, с внуками.
Все. То есть вот продолжается.
Продолжаются роды, и они все музыканты. То есть и сын Ковача был дирижером, композитором, uh-huh. педагогом, и внук Ковача тоже дирижер, джазовый музыкант больше. У него джазовый был есть оркестр. И то есть вот эта музыкальная династия, она как бы еще два поколения, еще в двух поколениях повторилась, да, эта музыкальная струя. Дети уже, вот получается, правнуки Ковача, они уже совершенно из другой сферы. Ковач был женат. Как же он приехал, да? Значит, он окончил техникум в Симферополе. Его отец, вот что известно семье, что отец был настройщиком. И все. А матери ничего не известно. Да. Угу. Фортепианный настройщик. То есть, возможно, в семье все-таки звучала музыка, поэтому, видимо, он пошел учиться в техникум. По завершении техникума он принимал участие в Первой мировой войне, был тяжело ранен и даже был выброшен в яму с трупами.
Это отец.
Сам Ковач Константин, да, то есть он был тяжело ранен, и его как почти уже мертвого выкинули, но, к счастью, он был не мертв, выкарабкался, и вот, видимо, чтобы поправить свое здоровье, он переехал в Сухум. Но перед этим он успел жениться. Женился на девушке из хутора под Ростовом-на-Дону. Звали ее Очкасова Феодосия Никитишна. Вот. Эта девушка родила ему сына Владимира. Всей семьей они перебрались в Абхазию. И здесь началась его активнейшая деятельность. Удивительно просто, как он почувствовал потребность времени, увидел в этом молодом зародившемся, да, государстве необходимость вот этих направлений, да, развивать эти направления музыкальные. Сразу попадает в авангард интеллигенции, да, сливки общества, что называется, и его принимают и Дмитрий Гуля, и он знаком с Кондратом Дзидари, он близко общается с Нестором Лакобо, и с семьей водителя Нестора Лакобо еще долгое время общались дети, вот, то есть сын Ковача и сын этого водителя еще долгое время общались после уже отъезда из Абхазии. И он берется за эти направления. Вот имея среднее специальное образование, он хватается и берется просто мастерски.
Ну, знаете, говорят же, что вот идеи в воздухе витают. Какие-то потребности, видимо, уже были, да?
Это потребность...
И вот эта ниша не была заполнена.
Все верно.
И вот как вот он нашел это вот свое место, получается?
Все верно. Эта потребность не уникальна для Абхазии. Она была как бы озвучена и витала в воздухе, как вы говорите, во всех провинциях, ну, то есть во всех республиках, которые вошли в Советский Союз, да, то есть это и Казахстан, и Киргизстан, и так далее. Там все начинало развиваться именно в это время, в начале 20-го столетия. То есть учреждались училища, консерватории и так далее, начинались сборы народных песен, народно-песенный материал. И это все как бы был такой тренд советский. И он это, видимо, почувствовал и понял, что здесь может взять это в свои руки, предложить свои услуги. И действительно занимался этим с искренностью, с не просто так, неформально абсолютно, а искренно, честно, в меру всех своих возможностей и сил.
Ну, на самом деле, смотрите, композитор, пианист, основоположник музыкальной фольклористики, автор первых в истории Абхазии нотных изданий, сборников народных песен абхазских. Вот, ну, огромный, скажем так, пласт,
спектр, да,
спектр, да, огромный объем работы получился. Вот как это вот так вот пошло, что человек, ну, действительно, посторонний нашей культуре к тому времени, вот так сразу проникся и на самом деле вот такой результат выдал? Как вот вы думаете, секрет в чем? В личности, в, не знаю, в какой-то заинтересованности вот,
в нашей
республике?
Я думаю, что, конечно же, тут очень важен момент Нестора Лакобо. Да? То есть, конечно, руководитель, который... который единодушен, да, с тобой. То есть он и Нестор Аполлоныч тоже понимал, да, что mm-hmm. надо, ну, не просто формально объявить Абхазскую республику, да, но и как mm-hmm. бы все сферы поднять, создать, да. сформировать, потому что для того, чтобы это было полноценным государством. Вот сейчас мы живем уже в 21-м столетии, иногда...
какое внимание уделяется культуре.
Было а что, разве они были богаче нас сегодняшних? Нет, конечно. То есть это был энтузиазм, это была энергия, вера в какую-то идеологию, вера в идею, понимание, что это для чего-то. Может быть, сегодня мы не успеем, но наши дети это застанут. А сегодня мы можем услышать такие мысли страшные, для меня, например, когда ну, там кто-то из руководства может сказать, а зачем нам оркестр, к примеру, да? То есть есть фонограммы, мы просто нажмем кнопочку, и все mm-hmm. будет звучать. Ну, такое...
Это, конечно...
Тогда таких вопросов вообще не стояло. Никто не считал денег. Нужно для того, чтобы ты считался полноценным, самостоятельной единицей политической, у тебя должны быть и музыкальная сфера развита, культурная, да, сфера развита, экономическая, и так далее, и так далее, и так далее.
Культура иногда большой ключик, можно сказать, небольшой, возможно, ключик к очень большим вещам, да?
Да, абсолютно верно.
К взаимопониманию,
конечно.
К сближению. Это же, ну, общее место, которое все должны, в принципе,
абсолютно,
знать.
Абсолютно, да. То есть это язык, который понятен всем, да. Это приемы, инструменты, которые безболезненны и принимаются мягко и легко, да, вот mm-hmm. как бы за пределами нашей страны. И, может быть, даже больше эффект от того, от той деятельности наших культурных, да, наших артистов и так далее, чем, может быть, даже, вот, ну, так скажу крамольно, чем дипломаты и политики, да, сегодняшнего дня. То есть это очень важная сфера, и об этом всегда думали с самого начала, с момента зарождения государства в 21-м году. И Ковач, видимо, почувствовал эту, вот, как бы эту ответственность и это доверие uh-huh. государства. И включился вот всей душой. Почему? Вот сейчас мы с вами сейчас общаемся, и я думаю, а почему не знали о его семье? Потому что, видимо, семья стояла не на первом плане. То есть в биографии нигде ничего не сказано о семье, а говорится только о угу. Константине Ковачи как о общественном деятеле, да, и результатах работы. Да. А семья жила здесь долгое время, причем жила зажиточно, потому что государство как бы, ну, все предоставило, все возможности. И когда в 1937 году вечером в дом постучали, чтобы предупредить, что грядут репрессии. Водитель Нестора Аполлоновича предупредил семью mm-hmm. Ковачей. Константин Владимирович в тот же вечер покинул дом и пароходом mm-hmm. уплыл.
То есть было,
да, конечно, началась волна, и ну, мы же знаем, как бы и все эти панцула, и все они пострадали, музыканты. И он перебрался в Ялту. И 2 месяца ждал семьи. А семья здесь как бы, ну вот, быстро-быстро стала распродавать свои как бы вещи, чтобы, ну, какие-то средства иметь для жизни в Ялте. И вот 2 года он прожил в Ялте и скончался по болезни. Ну, там, угу. по-моему, был туберкулез.
То есть он в молодом тогда. Возрасте?
Да, в очень молодом возрасте. То есть 40 лет практически. Угу. Представляете, до 40 лет такой вклад, угу. такое количество... нововведений, всяких институций, да, вот под его руководством. Он же не просто...
Расскажите, пожалуйста, чуть, вот как искусствовед, что именно вот удалось ему воплотить за свою вот небольшую, короткую жизнь?
Не просто он учреждал, не просто подавал идеи, да, то есть он потом этим руководил, как директор, как менеджер. То есть учредили в 30-м году. Вот если он в 25-м году приехал, то он сперва занимал... Ну, мы знаем по биографии, что он работал и в горской школе. Вот. Потом стал заниматься сбором народного материала, сборники народных песен.
То есть ездил по селам?
Ездил, да, по селам в сопровождении, конечно, наших, ну, там, Кондрата Дзидзария mm-hmm. и там другие mm-hmm. сопровождали, потому что, естественно, языка он не знал, и как бы для общения, для того, чтобы mm-hmm. расположить этих респондентов, угу. он, значит, собой всегда имел. Ездил, записывал скрупулезно, и сборники были подготовлены, потом получили высокую оценку комиссии абхазской, в которую входили там и Самсон Чанба, и Чо-Чо, и Андрей, и они дали рекомендацию, даже было письмо написано Луначарскому с просьбой помочь в издании этих сборников, что, ну да, они собраны, а дальше что, да? Надо же публиковать. Они были, значит, опубликованы. В 30-м году идея открытия музыкального техникума. Здесь, в Сухуми, уже живут какие-то музыканты из России, выпускники Московской, Петербургской консерватории, Харьковской, ну, то есть разные консерватории, и есть на кого положиться, да? То есть какой-то первый штат педагогов можно здесь уже набрать. Открывается музыкальный техникум, в нем сразу несколько направлений, то есть не просто там одно-два направления, а сразу несколько, и пианисты, и струнники, и духовики, и танец, сразу танец там возникает. Кстати, вот, да, училище культуры открывает. Училище культуры открывается позже, и оно как бы начинает специализироваться на танце народном и на народном инструментарии. А в музыкальном техникуме, ну, вот в нынешнем Сухумском музыкальном училище, тоже было направление хореографии. Потом оттуда вырастает школа, первая школа искусств, которая музыкальная школа, которая потом становится школой искусств и обретает имя Ковача. И, кстати, о том, чтобы присвоить имя Ковача, очень ходатайствовал Дмитрий Гуля, который ценил его, дружил с ним и писал письма, и Шинкуба Баграту Васильевичу писал письмо, что, ну, как бы это так естественно и так необходимо назвать именем Константина Ковача эту школу, его вклад действительно ценен. И...
Но никто же не оспаривал.
Нет, не оспаривал, да. И он руководит музыкальным училищем. В этот же год учреждается оркестр. Мы сейчас без полноценного оркестра. Тогда, в 30-м году, открывается оркестр. Существует параллельно духовой оркестр, которым он тоже руководит. Внутри музыкального техникума этнографическое направление. И там вот возникает и хор Панцулай, который сегодня это госансамбль. Да? Да, то есть это вот такие росточки, которые в дальнейшем выросли в отдельные прекрасные такие деревья, да, дубы, как есть такое выражение в музыкальной историографии, что, значит, из Бах это ручей, но из него этот океан музыки, да. Ну, то есть это вот такие вот росточки, которые в дальнейшем сыграли огромную, важнейшую роль, потому что в этих учреждениях, в этих институциях, в училище выросли наши нынешние звезды, артисты, которыми мы гордимся, и Хибла Герзмава, и Алиса Гитцеба, и Лука Гадели, и старшее поколение Алла Отерба, и замечательные Борис Амичба, Арташил Авицба, и, ну, Людмила Логу, она же первая сопрано, да, профессиональная. Кстати, в первом выпуске были уже и абхазы, знаменитые Хаджера Авицба, сестра Мери Хафизовны Авицба. Хаджера — первая профессиональная пианистка, педагог. Вот, и она потом закончила Львовскую консерваторию, ну, вторую половину жизни она уже не в Абхазии жила, а во Львове. А, так что, ну, это воспитание абхазской интеллигенции. А как она должна появиться? Ну да, были поэты-писатели, а в других сферах они же тоже должны появиться. И появляются музыканты, певцы, да, вот из техникума, танцоры. Все из этого техникума рождается. И вот всем
основу
этим...
положил Ковач.
Основу положил Ковач. И всем этим он управляет. И, видимо, настолько он отдает себя всего этому, что как бы и никто и не запомнил его семьи. Я не знаю, почему так мало сведений. Mm-hmm. Хотя супруга его здесь, в техникуме, окончила фортепианное отделение. То есть она тоже пианистка.
Mm-hmm. Это супруга, которая вот он женился на Украине? Он такой,
да, нет, он женился в Ростове-на-Дону.
В Ростове, да.
Да, станица. Mm-hmm. Феодосия Никитишна. Да, да. И вот у них был один сын, Владимир. Mm-hmm.
А вообще какие-то еще факты биографии? Игорь. Вам удалось вот за это время, когда вот вы начали исследовать его биографию, может быть, какие-то факты интересные? И потом, как семья здесь жила тоже интересно?
Ну, есть, кстати, семья, действительно семья, потому что не только Константин Ковач, он сюда перевез трех своих сестер. Здесь, в Абхазии, жили три его сестры. Одна из них была замужем в Гудауте. Вот, и
то
долго...
есть настолько они вот
да, как-то прониклись. То есть он так полюбил страну, что как бы, да, перебрался в нее всей семьей, всеми своими корнями. И, в общем-то, они здесь жили, вышли замуж. Там потом две сестры куда-то переехали, а вот Юлия Ковач, она жила еще долгое время в Гудауте.
Остались потомки здесь, в Абхазии?
Вот сейчас через своих родных гудауте я пытаюсь найти, ну, как бы известен адрес, но, к сожалению, дома не сохранилось. Мы пытаемся найти старожил, который, может быть, помнит ее. Есть фотография, мне прислал внук фотографию Юлии в Гудауте. Вот он при... Он помнит, что они приезжали сюда. То есть после отъезда в 37-м году сын приезжал сюда, и в 1981 году на очередной какой-то юбилей они приезжали на торжественный вечер, на концерт, который проходил в филармонии, и у Юрия Ковача, у внука, есть воспоминания, он говорит, я вот помню эту сцену, он так шутя рассказывает, вот, говорит, сцена филармонии, слева портрет Шостаковича, справа портрет Прокофьева, они все маленькие, а по центру большой портрет деда, говорит Константина Ковача. Я говорю, ну вот понимаете, говорю, как бы Шостакович и Прокофьев как бы в Абхазии не такую роль сыграли, как Константин Ковач, поэтому по центру был большой его портрет. Ну, он что-то, и потом еще приезжали как-то, но потом разошлись. Ну, так обстоятельства сложились, что сложно стало ездить, и он очень рад, что имя деда как бы помнят, и школа носит его имя, и рад вообще этому контакту, интересу из Абхазии. Он рассказывал какие-то интересные тоже такие байки семейные, он вспоминал, что, оказывается, есть такая история, что однажды, когда Сталин здесь отдыхал на одной из своих дач, Константин Владимирович ездил к нему с подарком, с барашком.
Вот как.
Ну вот да, так вот такие вот истории. Я говорю, ну да, подарки не помогли, все равно все попадали под этот страшное это колесо репрессии.
Если вот, может быть, не знаю, общеизвестный какой-то факт биографии интересный, или же, может быть, что-то вы узнали вот в ходе того, как вы стали изучать его личность, есть такой момент, или же вот,
ну, в общем, сейчас уже, по крайней мере, вырисовывается какая-то человеческая фигура, у которой, да, то есть это человек.
То есть не просто какая-то выжимка.
Да, то есть это не просто вот какая-то машина, которая там раз училище, раз это, да, то есть это вот человек с эмоциями, со страстями. Ну, то есть, вы понимаете, как бы, ну, во-первых, Ковач упоминается в литературе, то есть там и у Георгия Гуля, по-моему, в каком-то из рассказов есть упоминание о нем.
Страновой образ.
Да, и вдова Мандельштама вспоминала его. То есть он был в авангарде интеллигенции абхазской. Если здесь появлялись какие-то яркие представители творческие, да, то есть и это обязательно... были встречи, общение, есть такая, я, если не ошибаюсь, сейчас попробую процитировать, по-моему, кто-то вот из русской интеллигенции, который здесь с ним познакомился, писал, что у Ковача только две вещи на уме: Абхазия и женщины. То есть, ну да, то есть, понимаете, насколько, да, он был увлечен, это было таким вот прям.
Как вы думаете, как нам стоит продолжить дело Константина Владимировича? И как вы думаете, продолжается ли? Сейчас, в последнее время, да, понятно, как-то были сложности, некоторая депрессия, но тем не менее?
Вот, например, да, его не стало в Ялте, есть могила в Ялте, знаем мы о ней что-нибудь? Вот, понимаете, то есть просто съездить и положить цветочки хотя бы, да, или каким-то образом заинтересоваться, следят за ней, не следят за ней. Вот этот момент, вот это вот уважение.
Да, выяснить, где человек покоится.
И продолжается ли? Ну, будет продолжаться, если будут поддерживаться все вот эти вот его детища, которые были...
Как Нестор Лакоба поддерживал Ковача.
И конечно, здесь нужна помощь и поддержка государства, потому что это не коммерческая история, невозможно... выбросить в океан самостоятельности большой оркестр или музыкальный техникум и сказать, живите как хотите, да. То есть обязательно поддержка, какое-то планирование стратегическое, ну, не знаю, взаимодействие с российскими творческими коллективами, помощь, мастер-классы, консультации, обмен, поездки, выезды, гастроли. Все очень важно. И для того, просто от того, что это на бумаге существует, это не выживет.
Спасибо вам большое за такой интересный рассказ о Константине Коваче. Действительно много чего мы узнали. Я напомню, что мы говорили с искусствоведом Эсмой Дженни о судьбе Константина Ковача, музыканта, композитора, о его роли и значении для Абхазии. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.